Мир Божий вам, братья и сестры, слава Господу, что мы можем быть в нашем обновленном молитвенном доме. Мы сейчас находимся в Евангелии Матфея, 20 глава. Мы прошлый четверг читали этот текст Священного Писания. Я думаю, что вы еще не забыли, помните, о чем шла речь тогда. Сегодня мы продолжим дальше наши рассуждения над этой притчей, которую произнес в свое время ученикам наш Спаситель Иисус Христос. Итак, сначала 15 стихов. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работнику виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой». Вышед же около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. И им сказал, идите вы, виноградник мой, что следовать будет, дам вам, и они пошли. И опять вышел около шестого и девятого часа и сделал то же. И, наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите, и вы, виноградник мой, что следовать будете, будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получившие, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной?» Он же отвечал, сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Аминь. Помолимся нашему Господу. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель и Бог наш, мы преисполнены Тебе глубокой благодарности в этот вечер, что Ты собрал нас, хотя и в маленьком количестве, однако же, Господи, мы пристали перед лице Твое, пометуя и зная о том, что когда Ты собираешь, Ты всегда присутствуешь, и когда Ты собираешь, Господи, Ты собираешь для того, чтобы напитать наши бессмертные души. Хвала Тебе за это, и слава Тебе, Господи, что мы можем иметь такую величайшую привилегию и Твое благоволение, что Ты можешь пребывать вместе с нами. Славим и благодарим Тебя, Боже наш. И посему, памятуя свое несовершенство, мы просим Твоего присутствия, как Ты обещал в Своем Слове, Господи. По Своему верному обещанию мы верим и надеемся, что Твое присутствие будет очевидным сегодня для каждого из нас. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам, кто бы где ни находился. Твоя благодать пусть сопровождает их на всяком месте. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Знаете, как я назвал сегодняшнюю тему нашей беседы? Я ее назвал сегодня «Несправедливость». Почему такое название пришло мне в голову? Потому что сегодня все жалуются на несправедливость. Где с кем ни поговорите, несправедливо, везде, везде кто-то кого-то прижимает, вот, кто-то кому-то что-то не дает, вот, и везде борьба, борьба за равенство, за справедливость, в обществе борются против дискриминации, в семьях борются против дискриминации за справедливость, босс неправильно поступает, несправедливо, в церкви несправедливо, и даже сам Бог сегодня для многих людей кажется очень несправедливым. Поэтому эта притча тоже об этом говорит. Смотрите, как она начинается. «Тогда», то есть «ибо Царство Небесное», «ибо», то есть «подобно». Когда вы будете читать Евангелие, вы заметите, что на этот счет есть много примеров, где Христос, объясняя тайны Царствия Божия, говорит, ибо Царство Небесное подобно. Правда, есть одна притча, притча о десяти девах, которая начинается немножко иначе. Тогда будет подобно, не сейчас еще, но придет время, когда Царство Небесное будет подобно. О чем эта притча? Хозяин дома здесь. Так вот, если это подобно Царству Небесному, то вы заметите, что в разных притчах по-разному изображается Царство Небесное. В данной притче, смотрите, некоторые его качества, далеко абсолютно не все, потому что если говорить о Боге, то Он обладает абсолютной полнотой всех качеств. Здесь же некоторые его качества хозяина, они в действительности напоминают нам хозяина Царства Небесного, владыки Царства Небесного. Это первое. Вторая группа здесь людей, следующая, это праздно стоящие люди. Они не искали работу. Здесь хозяин вышел, когда-то уже последний раз он вышел, он говорит, да что вы стоите здесь? Он не говорит два часа, он не говорит, что я вас не видел раньше. Он говорит, что вы здесь стоите целый день, праздно при том. Так вот, я не буду повторять то, что мы говорили в прошлый раз, какие два очень важных урока вытекают из этой притчи. Сегодня порассуждаем о несправедливости хозяина этого дома, потому что, помните, мы же прочитали, что в конце этой притчи речь идет о том, что они начали возмущаться. Это несправедливо. Они говорят, как это так? Мы перенесли тяготы всего дня, и вдруг ты нам сравнил с теми, которые вот только в один час трудились. Так вот, если рассматривать эту историю как случай из жизни, ну тогда все получается законно, все правильно. Правда, если бы такое произошло в действительности в жизни, то сегодня многие бы назвали бы этого хозяина, они назвали бы его чудаком. Ну почему? Ну потому что этим ты договорился по динарию за день, а эти, которые пришли в конце, можно было дать им там по 20 центов, и это было бы справедливо. Но он им дал столько, столько и дал и первым. Так вот. Но здесь прообраз, и здесь подобие того, что более ценно и более важно. И потому переносить автоматически притчи на тайны Царствия Божия воспрещается. Потому что если мы будем автоматически переносить все, тогда мы придем в тупик или даже в ересь. Так вот, люди обвиняют сегодня Бога. В чем? В несправедливости. Они обвиняют Бога в том, что на земле много зла. Они обвиняют Бога в том, что Он знал, что сатана искусит, что Он это все сделает. Он, то есть, Бог это все знал. И поэтому они говорят, если Он все это знал, то зачем Он нас сотворил? Почему Он не мог создать и сотворить такими, которые бы этого всего не знали? Так вот, даже в деле спасения, когда мы говорим о том, что спасение – это всецело суверенитет Божий, а не человеческий, то никто не задает вопрос, есть ли какая причина в нас, по которой бы праведный Бог избрал бы нас ко спасению? Вы никогда не задавали себе подобного вопроса? Почему, Господи? Ведь во мне абсолютно нет ничего доброго, от темени головы до подошвы ноги, абсолютно, абсолютно все пропитано грехом. Нету во мне абсолютно ничего того, чтобы давало тебе какой-то повод любить. И поэтому, дорогие мои, если мы стоим на этой платформе, тогда у нас должен стоять вопрос. Скажите, Бог обязан любить всех людей или не обязан? Бог обязан быть справедливым Богом, потому что Он Бог праведный, Он святой. Хорошо, Бог обязан миловать или не обязан миловать? Мы почему-то мало задумываемся. Бог обязан быть справедливым, но не обязан быть милостивым. Дорогие мои, кто вмешался в нашу жизнь, в результате чего мы стали спасенными людьми? Подумайте об этом. Кто вмешался в жизнь людей, что они стали работать. От чего зависело то, что они праздно болтались там, стояли, они ничего не делали, то есть они занимались то, чем попало на торжище. И как получилось, что эти люди стали работать у него в винограднике? Как получилось? Хоть что-нибудь зависело от них? Кто вмешался в нашу жизнь, чтобы гарантировать нам спасение? Ни один человек без вмешательства хозяина не смог зайти в его виноградник, не смог стать его работником. Если в виноградник никто не мог зайти без вмешательства хозяина, то тем более в Царствие Божие никто не мог бы войти без вмешательства Божьего. Вот о чем идет здесь речь. Вот это то, что вызывает у многих нарекания и ропот. Несправедливо. Здесь проблема для многих людей. Нечестно они говорят. Несправедливо. Почему это так? Ты избираешь одних ко спасению, а другим открываешь, даешь возможность, что они погибают. Так сегодня люди говорят. Дорогие мои, мы все здесь находящиеся, мы все верим, что Бог силен изменить сердце любого грешника. Мы верим этому. Верим. Слава Господу. Но, когда мы говорим, что когда Бог применяет свою силу и свою власть для того, чтобы изменить сердце грешника, то грешники начинают возмущаться. И что они говорят? Несправедливо. Это применение силы. Это дискриминация. Это нарушение моей свободной воли. Так вот, если такое объяснение грешнику в аду что-либо поможет, то я думаю, что оно хорошее. Но как вы объясните грешнику, который будет мучиться в аду, и вы ему скажете, ну, знаю, что ты здесь в аду, потому что Бог не хотел нарушить твою волю личную, и поэтому Он дал тебе свободную волю. Для чего? Да при чем тут моя свободная воля, если я в ад попал? Вы, наверное, слышали, как иногда люди уже в возраст придя, обижаются и говорят, меня так мало наказывали в дома родителей. Надо было больше, надо было больше, больше надо было. Тогда бы толк с меня получился. А когда они были тогда в том возрасте, когда их наказывали, что они говорили? Они что, были в радости от того, что их наказывали, что их заставляли? Вот так оно получается, дорогие мои. Богу не нужно выпрашивать разрешения у грешного человека. Могу ли я вмешиваться в твою жизнь или не могу? Он владыка. Смотрите, наше рождение. Мы разве просили у Господа, что мы хотим, Господи, родиться, пожалуйста, и Он нас позволил нам родиться? Разве наши родители, мы выбирали наших родителей? Никто из нас не выбирал родителей. Никто из нас не выбирал, где нам родиться, в какой стране. Никто из нас не выбирал, родиться ли нам в крестьянской семье или в семье рабочих, или в семье интеллигентов. Это все Бог делает. Но почему грешники не возмущаются? Ведь это все зависит от Бога, но не от человека. Так вот, сегодня говорят, хорошо, Бог спасает, но почему не всех? Я верю, что Бог может всех спасти. Он силен, Он может это делать. Но почему-то Он вышел, и Он нанял. Сколько ему показалось нужно? Были ли там еще те люди, которые он не нанял? Были. Почему? Потому что он говорит, что вы здесь целый день праздно стоите. Значит, они были, они стояли с самого утра и до последнего часа, и они стояли, и хозяин их не привлекал, он их не избирал. Так вот, Господь наш, Он не обязан спасать всех. Он суверенный владыка. Но здесь возникает некоторые недоразумения. Вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, когда мы встречаемся, ну, с библейскими терминами, вот, у нас есть таких три момента. Первое – это противоречие. Когда мы читаем Библию, мы можем заметить, что да, в Библии есть противоречие. Некоторые места не сходятся. Потом, когда мы вникаем дальше, глубже, 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 мы видим, это парадокс. А потом дальше, когда мы начинаем более глубоко вникать, мы говорим, это тайна. Так вот, что значит противоречие? Что это значит? Если взять один и тот же предмет, ну, например, давайте мы возьмем живое существо, возьмем человека. В одно и то же время человек может быть и отцом, и может быть сыном. Противоречие? Нет. Хорошо. А если я скажу, вот сидит человек, это сын, И он сам себе является отцом. Это противоречие? То есть, смотря в какой системе вы будете рассматривать то и иное противоречие. Один человек может быть и отцом, и сыном, но это в разных системах он может быть. Если я буду стоять со своим отцом, да, то я являюсь сыном по отношению к моему отцу. Это одна система, но если я буду стоять со своим сыном, то это я являюсь отцом для своего сына. Вы понимаете, когда мы исследуем Писание, я немножко делаю сегодня вот такое отвлечение в сторону, чтобы мы поняли и осознали, вот как нам подходить к исследованию Священного Писания и особенности к исследованию, изучению притчей. Так вот, это разные системы, и поэтому получается, что да, человек может быть и отцом, и сыном одновременно. Хорошо. А когда мы говорим об Иисусе Христе, то мы говорим, когда мы говорим о Нем как о Бога-человеке, мы все согласны, да, Иисус Христос является Богом, да и аминь. Иисус Христос является совершенным человеком. Да и аминь. Скажите, это в одной системе или это в разных системах? Если вы возьмете в одной системе, вы попадете в тупик. Ну, например, когда вы будете читать Писание, и написано, итак, о дне же том и часе никто не знает, ни Сын человеческий, да? А Он же Бог, и Он не знает о дне и часе том. Мы должны понимать, что здесь идет речь о разных системах. Здесь идет речь об Иисусе Христе как о человеке, хотя и о совершенном человеке. И хотя Он Бог в действительности, никто не убирает Его божеский суверенитет, но здесь немножко говорится другая система, и поэтому здесь сказано о Сыне человеческом, но не о Боге. И вы можете заметить, скажем, и другие моменты. Ну, например, очень часто люди возмущаются, особенности неверующие люди, когда они говорят о Христе, который в Гефсимании когда-то, помните, Он пал, молился, и пот, как капли крови, выступил на челе Его. И люди говорят, ну как это так? Ведь Он же Бог, Он же знал, что Он будет идти на страдания, еще прежде создания мира и тому подобное. И Он даже Сам когда-то говорил о том, что, о, и как я томлюсь, пока сие совершится. То есть Он хотел это, я хочу это исполнить. И вдруг, когда подошел к финишу, вдруг вот такой результат. Почему? Потому что мы рассматриваем Христа в это время в одной системе. Да, в Нем Бог-человек, Он в действительности человек, и Он в действительности Бог. Но сейчас в Гефсимании, сейчас распростершийся лежит человек. Пилат говорит, «Се человек». Он в человеческой плоти, хотя и безгрешной. Вот почему мы должны подходить к этой системе, система противоречий очень серьезно, особенности, когда касается таких глубоких тем, как вочеловечение Господа Иисуса Христа, как Бога. Иначе, если мы будем рассматривать в одной системе, я помню, как когда-то еще я только уверовал, и мы рассуждали об Иисусе Христе, и я помню, один брат говорит о том, о, представляете, вот этот младенец, который лежал там, значит, в Вифлеемских яслях, и начал объяснять, так, представьте, это лежит всемогущий Бог, вот к нему подходит, кланяться, а он только себе улыбается, вот, и думает, вот какие неразумные, это же я же Бог лежу, милые мои. Это человек вот взял, соединил в одну систему, там в яслях лежал младенец, человеческий младенец, хотя Божий Сын. Так вот, дорогие мои, это противоречие. А что такое парадокс? А парадокс – это кажущееся противоречие, что на самом деле нет никакого противоречия, но нам только кажется. Ну, например, Божественная Троица – это противоречие. Итак, нам задают вопрос, хорошо, так у вас один Бог или у вас три Бога? Мы говорим, Бог – Отец, Бог – Сын Святой, Бог – Дух Святой. Троица. Так вот, это кажущееся противоречие, но это не противоречие. Мы должны это знать. И когда мы начинаем вникать дальше в Писание, когда мы начинаем вникать, тогда до нашего сознания доходит нечто то, что насколько Бог велик в своей мудрости, насколько Он совершен, насколько мы, люди, несовершенны, что мы не можем уразуметь и понять даже самых простых элементарных вещей. И тогда мы говорим, о, великое благочестие, тайное, Бог явился во плоти, все, я не могу объяснить. Да, мне кажется противоречие, я не могу объяснить, как вдруг этот младенец, лежащий в Вифлеемских ясах, вдруг этот младенец, обыкновенный младенец, как и все младенцы, он также еще разговаривать не умеет, он также не говорит, он не потому не говорит, что он лежит и думает, ладно, я потерплю полгодика, а потом через полгодика я начну говорить, папа, мама. Он точно развивался так, как развиваются все младенцы. И вдруг это младенец, оказывается, что это Бог во плоти. Ну как это соединить в одно? Парадокс. Противоречие. А мы говорим, тайна. Тайна. Есть вещи, которые нам не подвластны объяснить, которых мы не можем, потому что мы мыслим в одной человеческой плоскости, мы люди, все. А есть изображение в двух плоскостях, а есть изображение в трех плоскостях, а есть вообще и другие изображения. А мы понимаем только одно изображение в человеческой плоскости. Вот, дорогие мои, на что я хотел обратить наше самое серьезное внимание, когда мы исследуем эти притчи и особенности, когда мы исследуем и говорим о спасении грешного человека. Да, нам некоторые вещи непонятны. Как? Почему? Что доброго ты нашел, Господи, во мне, что ты решил меня спасти? Потому что если бы ты не вмешался в мою жизнь, я бы никогда бы не был бы спасенным. Ну хорошо, а почему мой родной брат воспитывался в одной и той же семье, почему он оказался вне дверей? Я слышу, вы молитесь иногда о своих родственниках и ближних, и вы иногда молитесь, Господи, открой ему глаза или открой ей глаза. Вы молитесь так? И вы понимаете, что это да. Мы говорим, Господи, просвети его разум. Мы говорим, Господи, спаси его, спаси его, спаси его. И это правильно, потому что он хозяин, ой, владыка. Так вот, дорогие, мы должны понять, что есть вещи, которые для нас не подвластны сейчас объяснению. Тайны, тайны, тайны Боговоплощения. Павел пишет, тайна церкви, сокрытая от родов веков, ныне открытая кому? Павлу. Даже не апостолам, а Павлу была открыта эта тайна. Так точно и здесь. Ибо это был бы не Бог уже, если бы наш человеческий разум мог абсолютно все понимать, то, что делает Бог. Тогда бы было бы одинаково. Итак, посмотрите, вернемся назад к прочитанной притче. Мы сегодня только один вопрос можем разобрать из того, что я хотел. Если даст Бог нам дальше благодать, мы будем дальше, следующий четверг, об этом говорить. Итак, посмотрите, первое – решение хозяина дома. Он хозяин. Кто кого выбирал? Работники выбирали хозяина или хозяин выбирал работников? Все стояли в ожидании. Право принадлежало исключительно хозяину. Что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят, никто нас не нанял. То есть, никто в нашу жизнь не вмешался. Конечно, если говорить речь о спасении, то некоторые могут задать вопрос. О, тогда они ни в чем не виноваты. Это совершенно другой вопрос. Ответственность ни с кого не снимается. Абсолютно нет. Но от кого и от чего зависел выбор этих людей? Посмотрите, никто из них не проходил собеседование, никто из них не принес какой-то характеристики или ходатайства от кого-то и дал хозяину дома и сказал, что вот, посмотри, я работал там-то, я имею хорошую ходатайство хорошее. Абсолютно нет. Они все были на одинаковом положении. Там были, наверное, и хорошие специалисты, были и плохие, были молодые, были старые. Вот, и наверное, были разные. Были, наверное, и энергичные, и те, которые имеют хороший опыт. Смотрите, всем им предоставлена одна плата, исключительно. Однако, не все были обеспечены работой. Так вот, как смотрели оставшиеся на на этих счастливчиков? Здесь ничего тоже не сказано. Мы не знаем, возмущались ли они, насмехались ли они, говорили ли, что абсолютно ничего не сказано. Здесь только показано на приоритет и суверенитет хозяина дома, на его власть, на его желание, что их работа исключительно зависела от решения хозяина. Он вышел, он взял, он нанял. Так вот, посмотрите, в вопросе наема, сколько он здесь нанимал, посмотрите, он вышел рано поутру, он вышел в 3-й час, он вышел в 6-м часе, он вышел в 9-м часе, он вышел в 11-м. Он 5 раз выходил и нанимал здесь рабочих. И заметьте, ни одного раза не было возмущения от тех, кто остался, почему меня не наняли. Почему их? Так вот. Однако в дальнейшем глубокое возмущение. Стали роптать. Посмотрите. И получившись, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние роптали, работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесши тягость дня и зной. Понимаете, если взять и перенести автоматически это наподобие в Царство Небесное, то оказывается, когда мы придем в Царство Небесное, мы будем только спорить там перед Господом за свое место. Я должен здесь сидеть, потому что я уже 25 лет членом этой церкви, я тут постоянно сидел. Правда, место не обозначено было, что это я тут сидел. Но это не юмор, мы имеем подобные примеры. Я тут сижу, я и все. Да, сегодня можно еще поспорить, но в Царстве Божьем никакого спора не будет. Итак, посмотрите, явная несправедливость. Будем осторожны. И я сегодня хочу предупредить нас всех, когда мы читаем, когда мы размышляем о евангельских событиях, когда мы вникаем в Слово Божье, дорогие мои, не делайте поспешного вывода. Не осуждайте Господа. Он Бог. Его власть абсолютно суверенная. И как когда-то Спроул, доктор Спроул, он пастор в одной из пресвитерианских церквей, и он говорил о том, что когда-то студенты в его семинарии на одном курсе все как один задавали вопрос, почему Бог не спасает всех грешников? И только один студент, он говорит, задал вопрос следующего характера. Он говорит, я не пойму, почему Бог меня спас. Вот что должно сегодня наполнять наше сознание. Не о том, почему те пострадали, почему на тех упала Силамская башня, почему Пилат смешал с кровью эти жертвы, когда они принесли. Абсолютно нет. Христос говорит, если вы не покаетесь, то вы все также погибнете. Поэтому сегодня наше сознание должно быть наполнено благодарностью Господу в том, что Он вмешался в нашу жизнь, и в результате Его вмешательства мы имеем спасение. И возблагодарить Его, Господа нашего, и сказать, Господи, абсолютно ничего во мне не было того, что могло бы Тебя бы привлечь. Не было ничего. Ничего доброго. Что Ты нашел, Господи? Ничего доброго. Как Павел пишет о себе. Гнал церковь, влачил мужчин и женщин. И тем не менее, Бог избрал его от предвечности. Почему? Я удивляюсь, он говорит. И поэтому, когда наш подход именно в этой плоскости, да, я не понимаю многих тайн, я не понимаю многих библейских истин, но, как пишет нам, или как говорит нам Господь в книге Второзакония, 29 глава, 29 стих, заметьте, о чем здесь идет речь. 29:29. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. А для нас это тайна. А открытое, он говорит, принадлежит нам и сынам нашим до века. Для чего Бог открывает нам? Чтобы мы исполняли все слова закона сего. Дорогие мои, не для удовлетворения любознательности мы сюда собираемся, чтобы Бог открывал наши тайны, а Бог открывает нам, для чего? Чтобы мы исполняли все слова, которые мы слышали, которые нам понятны, и преображались в Его чудный образ. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы так благодарны Тебе за то, что Ты умилостивился над нами. Мы были врагами Тебе по расположению к Тебе, по злым делам нашим. Мы, Господи, были чужды закона, завета обетования. Однако же Ты в своем милосердии, в своей любви, Ты протянул руку милости незаслуженно, Господи, незаслуженно, даром, по благодати Твоей, чтобы никто не хвалился из нас. Господи, хвала и слава Тебе за это. Благодарим Тебя. Помоги нам разуметь эту истину, эту тайну, что своим спасением мы исключительно обязаны Тебе абсолютно всем, целиком и полностью. И посему, Господи, осознавая свою полную зависимость от Тебя, помоги нам сегодня всецелой полностью свою жизнь отдать Тебе в Твое распоряжение, чтобы Ты ею пользовался, распоряжался, ибо Ты владыка и Бог. Если Ты вырвал нас из этого ада, спас нас, то, наверное, не для того, чтобы мы жили для развлечений, а, наверное, для того, чтобы мы всецелой полностью посвятили свою жизнь Тебе, Тебе, единому Владыке Богу, который единый имеешь силу и власть распоряжаться нашей жизнью так, как Ты считаешь нужным. О Господи, помоги нам разуметь эту истину. Боже наш, снизойди к нашим слабостям. Снизойди, Господи, к нашему несовершенному мышлению. Нам так хочется, так часто бывает в нашей жизни, что нам так хочется в своем спасении увидеть заслугу своих родителей, увидеть заслугу тех, кто говорит слово, а также хочется увидеть и свои заслуги, Господи, что мы такие послушные, что мы откликнулись над призыв Твой, а другие, утопающего греха, они не желают этого делать. Господи, сохрани нас от всего этого и помоги нам всецело и полностью отдать Тебе честь, славу, приоритет в деле нашего спасения, Тебе, единому Богу нашему и Спасителю. Господи, мы просим Тебя об этом. И разумея это, Господи, только тогда в действительности мы сможем свою жизнь всецело посвятить Тебе. Мы только в этом случае сможем стремиться к святости, к чистоте, к добру, творить дела милосердия, когда мы уразумеем то, что Ты явил для каждого из нас. Мы были достойны вечной погибели, вечного мучения, но Ты сам понес на Себе все наши грехи и принял на Себя всю ярость гнева Отца Твоего Небесного, дабы, веруя в Тебя, мы могли освободиться от этого. Хвала Тебе, Господи, за это. И в этот час Ты видишь наши просьбы, наши переживания. Господи, прежде всего, я благодарю Тебя за то, что и в этой церкви есть так много таких преданных, искренних Твоих учеников, Твоих последователей, Господи, которые несут на себе все тяготы этой церкви, все мероприятия, которые здесь существуют, они воспринимают все на свои плечи. Я благодарю Тебя, Господи, за это. Я благодарю Тебя, славлю, превозношу Твое имя святое. Я благодарю Тебя за тех, благодаря которым стало возможно сегодня обновление этого молитвенного дома. Хвала Тебе, Господи, слава Тебе за действие Твоей благодати и Духа Твоего Святого. Господи, я также прошу Тебя за то, чтобы Ты благословил наших молодежь, братьев, сестер, которые завтра будут отправляться на такое важное, серьезнейшее собрание, которое будет здесь, в Калифорнии, через Твоих верных слуг, через Твоих благовестников и проповедников. Ты, Господи, будешь открывать им тайны Царствия Божия, глубины. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы это не было просто удовлетворением их любопытства, их любознательности. Нет, Господи, я прошу Тебя, чтобы эти слова, которые они будут слушать, особенности те, которые еще не примирились с Тобою, чтобы они могли разжечь и зажечь ихние сердца, чтобы они могли действительно сжечь все плотское, все греховное их внутри, и возбудить, и возгреть их желание посвященности своей жизни Тебе. Господи, как хочется, чтобы в действительности на изменение образа жизни тех, кто еще не уверовал, мы могли убедиться в силе Твоего Слова, в его животворящей силе. Благослови, Господи, тех, кто будет там, особенности спикеров, которые будут говорить слово перед молодыми сестрами, братьями. Я прошу Тебя также за наших Вдовченковых, которые отправились далеко, которые будут отсутствовать эти дни. Мы просим у Тебя, чтобы Ты благословил их пребывание там, в Миннеаполисе, чтобы их пребывание там было славой для Твоего имени и благословением для всех, с кем они будут видеться, встречаться. А также я прошу Тебя, чтобы Ты дал им в полном благополучии возвратиться в свои семьи, а также и в церковь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.